Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске. И мы говорим о такой теме, как... не знаю, юродство, глупость, мудрость. Мы говорим о том, что еще предстоит разобраться, где рациональное поведение – это действительно нечто, ведущее к Богу, а где, может быть, человек, которого мы бы назвали сумасшедшим в смысле диагноза, оказывается в каком-то смысле более духовным, если угодно. Вот мы с этого начали. Но вот если так ставить вопрос, ну, если угодно, ребром, вот вы много лет окормляете психиатрическую больницу, вы об этом рассказывали в первой части программы, все-таки то, что те, кого вы там встречаете среди пациентов, как вы говорите, более добрые, но это же пример, в каком-то смысле, можно сказать, просто человеческого поведения. Это же не пример духовной жизни.
Конечно, добрый – это не обязательно духовный. Но если мы оцениваем мудрость, глупость даже в таком элементарном формате, если люди, которые считают себя умными, рассудительными, начитанными, образованными, если они даже в формате просто доброго злого не выдерживают, то что там о духовности-то вообще говорить? Духовность – это к духовности можно и не переходить, а даже и лучше бы не переходить, потому что если ты имеешь злое сердце... Вот смотрите, такой важный момент. Господь удаляет Адама с Евой из рая и, как говорит Библия, дает ему кожаные ризы, грубую дебелую плоть, которая закрывает для него видение духовного мира. И даже до этого прелюдия, вот Господь не дает им, не вызревшим в добре, понятия добра и зла. Потому что человек, который категорически не вызрел уже в добре, не склонился на сторону добра, понятие добра и зла для него становится опасным, он может выбрать зло. И поэтому до времени, пока человек не вызрел, Господь говорит: не ешьте, чтобы не обладать вот этим выбором. Потом Господь закрывает духовный мир через дебелость плоти, и человек, потому что в духовном мире, духовный мир наполнен не только ангельским миром, но и падшими духами, которые могут его дальше искушать, а оставаясь в формате духовного, в возможностях духовного, человек может, как имея высокие технологии, наделать много беды. Поэтому Господь его ограничивает, человека.
Ну вот знаменитые слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам. То, о чем мы сегодня в том числе говорим: «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Слова, которые на самом деле нуждаются в толковании, в комментарии. Очень легко их читать как то, что, ну вот, все странное, необычное, нелогичное – это и есть христианское. Вот такое родство проповеди.
Да нет, это глупость. Это глупость. Плохо, когда мы очень безответственно толкуем. Вот даже я сейчас навскидку не буду толковать это, чтобы не сказать, мне нужно обдумать, может быть, и помолиться. Поэтому, когда вот эти шарахания из стороны в сторону, в категоричность, они столько беды даже внутри церкви сделали. Кто-то начинает чрезмерно поститься, кто-то начинает чрезмерно молиться, кто-то берет на себя подвиг юродства, совершенно не понимая его природы. Кто-то начинает толковать юродство проповеди на свой лад, так как он это понял, и тоже начинает чудить просто. Юродство проповеди, знаете, когда апостол Павел в Афинском Ареопаге говорил «неудобоваримые для них вещи». Он звучал для них юродиво. Это не значит, что он сознательно юродствовал. Он для них так звучал, потому что он говорил о вещах, которые не вмещались. И они ему сказали: «Ты юродствуешь из-за своей образованности чрезмерной и чрезмерной мудрости». Юродство это было с их стороны понимание его слова, или вернее, непонимание его слова. Но он сознательно-то не юродствовал, он просто говорил о тех вещах, которые превосходили их духовный уровень. И вот в этом смысле его слово к ним было юродством проповеди.
Есть такая история, которая гуляла по интернету в свое время, про то, как к отцу Дмитрию Смирнову, известному своими иногда хлесткими выражениями, точными выражениями, не знаю, это правда, неправда, или это анекдот уже исторический, но вот такая поучительная история, будем к этому так относиться. Подошла женщина к отцу Дмитрию, сказала: «Вот, батюшка, благословите на юродство». Угу. Он ей ответил: «Да ты дура». И она оскорбилась: «Как вы смеете ко мне так обращаться?» И тогда батюшка и донес до нее мысль, что если вы так реагируете на мои слова, то вы не очень готовы к юродству.
Ну, такую мелочь, да, относительно всего подвига.
И на самом деле я помню, как я даже сам читал интервью современного французского богослова Жан-Клода Ларше, очень авторитетного, именно про юродивых в их истории, в истории православия, где он показывает, что одна из черт юродивых как святых – это, конечно, гигантская смерть. Смирение. То есть они вызывали на себя насмешки, побои, оскорбления и не оскорблялись, не обижались. А вот это было, с точки зрения историка церкви, богослова, одной из черт юродства как такого поведения, гигантское смирение. Может ли, как вам кажется, в этом смысле для нас, обычных людей, юродство быть примером? И вот когда мы говорим о ваших подопечных в психиатрической лечебнице, они добрее, они, может быть, и не обижаются так, как мы бы, горделивые, обижались на что-то, даже на мелочи. Вот может ли в этом смысле вот этот аспект юродства быть таким, ну, если угодно, чем-то, что резонирует с опытом и нашим, ну, скажем так, обычных людей?
Знаете, мне однажды одна женщина попросила благословения усугубить подвиг, и я задал ей вопрос: «А ты то, что есть, ты несешь? Зачем тебе усугублять, когда ты то, что есть, ты не несешь, относительно промысла Божия в твоей жизни, который приносит и болезни, и смерти, и недоразумения, и клевету, и все. Ты это ты несешь». И вчера еще буквально на мероприятии мне одна женщина подошла, спросила: «Знаете, я сейчас какое-то духовное дело начала, и у меня сразу искушение». Я говорю: «Знаете, почему Господь попускает искушение? Вот ты начала что-то особенное, сразу к тебе подойдет тщеславие. Господь искушениями смиряет тебя. Вот это вот мнение о себе, оно сразу рушится, когда приходит искушение. Ты вдруг видишь, оказывается, что ты и нетерпеливый, и немужественный, и невеликий». То есть Господь так мудро баланс вот этого равновесия выстраивает. Это не значит, что мы не должны добрых дел делать. Мы должны добрые дела делать и духовной жизнью жить. Но Господь сразу тебе немножко посылает искушение. Ты должна это понять, что это твое спасение. Если тебя сейчас не смирить, ты в свое мнение о себе так вырастешь, тебя потом не поймаешь. Ты станешь такой надменный, такой гордый, такой самолюбивый. А искушение сразу, и поэтому идет подвиг, и сразу идет искушение. Вот они идут параллельно. И у юродивых, ведь они тоже были небезопасны, но чем выше подвиг, тем баланс должен быть больше, чтобы не загордиться. Я вот Иоанну Грозному сейчас ляпнул такую фразу. Я что сделал? Целому царю указал и на его ошибки. И тут же идет скорбь, которая тебя в смирении держит на своем месте.
В Москве стоит собор Василия Блаженного, иродивого, которого называли в церковной предании, в церковном предании остался как блаженный. А как связаны иродство и блаженство? И опять же, не в историческом смысле, а вот я все пытаюсь это как бы примерить, применить к нам сегодняшним обычным людям. Верно ли ощущение, что вот иродство не как там подвиг, сопоставимый с тем, как жила Ксения Петербургская, например, да?
А, тоже блаженная Ксения.
Тоже блаженная Ксения. А иродство как, ну, некоторое посильное освобождение от собственной, от ощущения собственной значимости, собственной исключительности.
Это свобода.
Свобода. Я вот как раз к этому понятию подбираюсь. Получается, ведет к какому-то вот, ну, блаженству. Как это понимать?
Свобода от отношения, свобода... Свобода не оглядываться, и эта свобода позволяет тебе максимально сконцентрироваться на главной теме, на главной теме Бога, Христа. Нет сопутствующих, и это позволяет тебе вот в твоем обожении достигать результата, который и есть блаженство.
А вот ваш фильм вот. «Блаженный, здравствуй», это про это?
Да, это про это.
Расскажите о фильме.
Ну, опять же, вот я там ставлю вопрос относительности. Что мудро, что глупо. И еще вопрос об отношениях с Богом. Вот в том формате, что Бог иррационален. И я говорю, что боговидение и присутствие Бога вот очень реально в твоей, внутри твоего сердца, это нужно выйти из формата рационального туда, формат духовной интуиции. Вот Ларше тоже употребляет эти фразы: духовная интуиция и рациональный разум. И еродивый тот, о котором говорится, он выходит из формата рационального, и для людей, живущих рационально, кажется ущербным, но он выходит в другой формат, формат сердца, формат духовной интуиции, и там приобретает богатство, которое не видно людям, которые остаются в рацио. Они не понимают его приобретения. Вот есть выражение Антония Великого, что в последние времена люди настолько потеряют благодать Духа Святого, что в связи с этим они потеряют разум, и когда они увидят здорового человека, здорового не физиологически, а духовно и в формате ума, они будут кричать: «Смотрите, сумасшедший!» и будут гнать его, как гнали первых христиан, как гнали апостола Павла, мудрецы века сего.
Как говорится, только вниз головой ты поймешь перевернутый мир. То есть, если мир поражен грехом, и вот тот мир, в котором мы живем, который мы привыкли считать нормальным, если на самом деле ввиду грехопадения первых людей это мир падший, то чтобы его увидеть по-настоящему, нужно встать на голову, нужно посмотреть на него, отринув как бы нормальность, как-то иначе.
Отчасти так оно и есть.
Но вот то, о чем вы говорите, для меня очень рифмуется с такими в чем-то загадочными, парадоксальными словами апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Вот эти слова: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». Вот это вот «я сам себя не сужу».
Это выход из формата рассудка в формат молитвы. Когда мы молимся, мы не рассуждаем. Вот многие путают умную молитву с состоянием рассуждения. Или, например, вот еще вот сейчас современная духовная ошибка, очень важная, они дар рассуждения путают со способностью рассуждать. А ведь это высший дар, который после уже там и молитвы, и умный, и там внимательный. Это дар рассуждения, это не когда человек много думает, а когда получает по откровению от Бога понятие вещей так, как они есть, как они заложены в промысле Божьем. А сейчас люди не понимают природы духовного рассуждения и занимаются вот бесконечными помыслами. И они много думают, а результат все хуже, 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 как вот была ироническая шутка, хотели как лучше, получилось, как всегда. Это вот примерно, и даже в церкви у нас сейчас это присутствует. Люди потеряли смысл вот этого дара рассуждения, ведь его имели дар рассуждения очень редкие, уникальные люди, старцы. Думать-то каждый может, и рассуждать каждый может, а почему-то этот дар присутствует только в очень редких людях, которые не думают, а которые молятся. Когда к старцу Амвросию приходили и спрашивали какой-то вопрос, он не закрывался, чтобы подумать, он закрывался, чтобы помолиться. Это вот очень важный момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот эти слова апостола Павла о том, что «я себя не сужу, судья мне Господь, я весь суд отдал Богу», но это уже вот последняя фраза, это не апостол Павел, это я так пересказываю мысль, в каком-то смысле встает в параллель с тем, что мы сегодня часто слышим от психологов, от хороших психологов, о такой вещи, как безоценочное приятие. Вот говорят, что ребенка нужно безоценочно принимать. А мы все время же сравниваем. Ты мог бы быть таким, мог бы быть так, мог бы себя так повести, а ты ведешь себя так. И за этим теряется личность, теряется, собственно, человек, как он есть, а не то, какие трафареты мы на него заранее набрасываем и его судим. Вот есть здесь какая-то разница? В чем принципиальная разница между
принципиальная разница...
словами апостола и вот тем, что мы в психологической плоскости можем рассматривать?
Разница от природы этих явлений, когда мы даем оценку от себя или когда мы даем оценку от Святого Духа, когда Бог дает оценку, это самая точная оценка. Вот еще я возвращаюсь к этой фразе, что есть истина. Я есть истина. Пока истина не Христос, истина будет бесконечно относительной, и конца и края не будет. Только во Христе истина приобретает конечную ценность. То, как Бог задумывал этот мир и эту ситуацию, эту секунду, как она проходит в промысле Божьем. Так вот, старец, духовный человек, дает оценку не от своего мнения, не так, как он считает, а он входит Духом Святым, можно так сказать, его ум входит в ум Бога, и он дает оценку так, как Бог это задумал, и как Бог это сейчас дает оценку. Вот это не совершенная безоценочность. Нет, это оценка просто, как это оценивает Бог. А тут же опять другая крайность. Вот эта совершенная безоценочность, это опять приведет к очередным глупостям, категоричности такой нехорошей.
Не получается ли так, что когда мы вот говорим все, что вы сейчас говорите, о том, что есть оценка, которую дает Бог, о том, что чтобы понять какую-то ситуацию, ну так, если очень лапидарно все это упрощать, надо помолиться и пытаться, вот как вы говорите, выйти из формата рассудка в формат сердца, и тогда какое-то внутреннее ощущение приходит того, как правильно поступать. Но тогда получается, что говорить об этом вообще бессмысленно. Слова ничего не говорят, не выражают.
Понимаете, ко всему нужен навык. Вот когда-то Иоанну Кронштадтскому женщина молодая сказала: «Вот знаете, я стану пожилой и начну заниматься покаянием». Он говорит: «Милая моя, а у тебя не будет навыка. У тебя придет понимание, что жизнь кончается и нужно начинать духовную жизнь, а у тебя не будет навыка. То, что я сейчас говорю, ведь эти вещи приобретаются, ну, вообще целой жизнью. Это не значит, что вот сейчас я открыл молитвослов, помолился, и Бог мне вложил сразу ту... А чем же ты отличаешься, например, от Амбросия Оптинского? Наличием молитвослова или нет? Да нет. Амбросий Оптинский в это состояние пришел целой, длительной, духовной, стабильной жизнью. А ты хочешь вот прям сразу войти в этот духовный мир. Ты можешь услышать и не от Бога вещи, и от самого себя дать свою оценку, и от лукавого можешь услышать вещи. Можно, помолившись, слышать не Бога. Ведь и святые отцы называют молитву наукой из наук, искусство из искусств. Если мы наукой занимаемся всю жизнь, и можно совершенствоваться и совершенствовать. Искусством люди занимаются всю жизнь, и можно опять же совершенствоваться и совершенствоваться. Тем более духовная жизнь. Вот в этом ошибка. Мы говорим как бы об идеале, к которому мы всего лишь стремимся. Но нельзя путать, что сразу этот идеал можно приобрести, пойти в иконную лавку, купить молитвослов, и сразу у тебя началась молитва. Молитва. Молитва всю жизнь ищется, приобретается, усугубляется. Поэтому на первых порах тебе нужен поводырь в этом пространстве. Тебе нужен совет. Это очень опасно сразу довериться своей молитве. Это редкие-редкие явления. Мы просто говорим как идеал, что духовное — это богаче, чем душевное.
Ну, а тем не менее, все-таки я думаю, что даже люди, ну, скажем так, простые, наверное, все так или иначе, все молящиеся, именно все люди, которые как-то, которых можно назвать практикующими православными, переживали моменты того, что мы называем ответом на молитвы. Как некоторое, по крайней мере, я так это от себя описываю, как некоторое состояние, очень редкое, в котором, к которому нужно с осторожностью относиться и не принимать любое какое-то движение души за этот ответ. Но бывали даже в моей жизни эпизоды, может быть, их всего было там один или два, когда...
Господь определенно отвечает.
Когда внутри тебя соткалось совершенно некоторое вот видение твоего дальнейшего шага, не предполагающее никакого сомнения. Оно так и есть, ты просто это знаешь.
Да.
Это было результатом молитвы. Такое же бывает у всех?
Конечно, бывает, но это, знаете, как апостол говорит, сейчас мы видим отчасти, а потом будем видеть так, как оно есть. Вот это отчасти предполагает постепенность. Это, конечно, не то, что тебе нужно 30 лет промолиться, 30 лет полный вакуум, и через 30 лет что-то включилось. Конечно, этот процесс предполагает отчасти твое вхождение в пространство Духа, но совершенство, оно приходит постепенно. Это очень похоже, как вот Господь не случайно вот некоторых слепцов сиюминутно просвещал, а вот есть слепец, который сначала говорит: «Вижу людей, как деревья». То есть я начинаю видеть духовное отчасти, потом более остро, а потом возвращается зрение. Вот это происходит постепенно, но в этом процессе, да, действительно, происходят эти явления уже. Даже вот смотрите, Силуан Афонский, он получил непрестанную умную молитву, но не был безопасен в плане гордости и допустил гордость, даже имея непрестанную молитву. И потерял ее, потерял Духа Святого, и для него это было великой трагедией, ему пришлось все это возвращать. Поэтому Господь дает дозированно в свою меру и в свое время.
А как не ошибаться? Как, ну, хороший вопрос, как не ошибаться? Как не перепутать какие-то свои ощущения, мысли ну, если угодно, с ответом от Бога. Вот вы сказали, что иногда молясь, мы все равно сами с собой разговариваем.
Угу.
И эта мысль, которую я нередко слышу от таких духовно опытных пастырей, что вообще большой вопрос, когда мы молимся, мы вот сейчас я к Богу обращаюсь, или я просто проговариваю внутри себя какие-то слова и вот с самим собой собеседуюсь. Есть какой-то здесь внутренний критерий ощущений, понять,
лично,
когда правильно, когда нет?
Ну вот для меня лично, для моего опыта, для меня самое безопасное – бескорыстие в молитве. Я вот это вот понятие безвидно, безобразно, без, даже бесчувственно. Я занимаюсь молитвой, не ищу ничего, я совершенно бескорыстно.
То есть не ожидая никаких состояний, да, слез там.
Да, да, да. Я, и вот это бескорыстие, оно как чистый лист, на котором очень четко пишется слово «Бог». Когда лист исписан, на нем что-то написать уже трудно, оно будет сливаться со всем остальным. Бескорыстие. И еще один критерий очень важный. Не бойтесь искушений. Искушения нас спасают, потому что искушения нас трезвят в мнении о самом себе. Тебе кажется, что ты чего-то уже достиг духовного, приходит искушение, и обычная иллюзия в момент искушения рассыпается. Духовное остается непоколебимым. Поэтому Господь говорит, как одно из главных принципов духовной жизни: хочешь быть моим учеником, согласись на крест. Бери крест. Крест – это тот баланс, который не позволяет тебе без крыльев лететь, чтобы потом не разбиться. Он постоянно тебе вот держит в балансе. Мнение о себе рассыпается, как при приходе первых искушений. Все эти воздушные замки, там, чего-то ты достиг, все рассыпается в прах. Поэтому нужно согласиться на искушение, быть благодарным этим искушениям. И искушение, и бескорыстие в молитве. Я просто делаю и делаю, делаю и делаю. Господь порадует, но не от того, что ты выпросил, или не от того, что ты чего-то ожидаешь. Ты делаешь бескорыстно, а Господь обязательно порадует. И это будет очень определенно. Уже когда приходит Дух Святой, тогда вопросов нет.
Мне кажется, в том, что вы говорите, есть еще один такой существенный аспект, и, может быть, на него стоит обратить внимание, в каком смысле. В массовом сознании, да и что греха таить, у нас самих вот таких людей, вроде как, которые в церковь ходят и стараются быть практикующими христианами, молитва нередко ассоциируется с именно какой-то корыстью, с тем, что вот я молюсь для чего-то. Даже если это очень высокая цель – поблагодарить, все равно для чего-то. Чаще попросить о чем-то, о каких-то своих нуждах. А то, что вы сейчас описываете, это идеал молитвы, которая в каком-то смысле цена сама по себе, в которой душа стремится к Богу не ради того, что Бог может сделать в ответ, а просто потому, что Бог есть. Это так?
Я буду за тобой ходить не потому, что ты оглянешься и уделишь мне внимание. Я буду за тобой ходить, даже если ты никогда в сторону меня не оглянешься. Я все равно буду за тобой ходить. Это самая бескорыстная любовь. И есть ведь еще и духовная корысть. Вот мы, вы говорите, что-то получить, а ведь есть еще духовная корысть, что-то пережить, какие-то состояния. Это тоже корысть, только духовного плана. Есть корысть получить просвещение и какое-то сверхзнание. Это тоже корысть. А вот совершенная бескорыстность, она потом, конечно, награждается дороже всего, дороже любой другой корысти. Ты получаешь потом сразу все. И отчасти земные благополучия, и радость духовную, и просвещение. Но когда ты прошел путь бескорыстия.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, протоиерей Сергий Баранов, духовник Иверского женского монастыря в Орске, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
Спасибо, Господи.
Светлый вечер. На радио «Вера».